Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у меня мой очень дорогой гость для меня, потому что он у меня время от времени бывает, но давно уже не был, но я внимательно наблюдаю за его научной деятельностью и рад, что он опять ко мне пришел. Я его сразу представлю, это Валерий Михайлович Новоселов.
Валерий Михайлович. Добрый день, Андрей Петрович. Рад вас тоже видеть.
Я тоже. Необыкновенно. Я так думаю, что вас рады будут слышать сейчас наши слушатели. Ну, я на всякий случай все-таки вас еще представлю, напомню о вас. Это врач-гериатр, невролог, спортивный врач, нейрофизиолог. Он председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ, автор единственного научного исследования оригинальных записей врачей Ульянова Ленина. Валерий Новоселов окончил лечебный факультет первого Московского медицинского института имени Сеченова, но это известно сейчас, он по-другому называется, это уже, как название его?
Сеченовский университет.
Сеченский университет.
А вообще это лечебный факультет Императорского Московского университета.
Вот даже так. Затем окончил целевую очную аспирантуру НИИ МОЗГа Академии медицинских наук России, работал старшим научным сотрудником лаборатории спорта высших достижений в армии, это в ЦСКА, геронтологом поликлиники Академии наук России, доцентом кафедры усовершенствования врачей РУДН, это курс геронтологии и гериатрии, а в настоящее время, это правда или нет, я не знаю, директор некоммерческой организации научно-медицинский геронтологический центр, правильно?
Да, совершенно верно.
Значит, это ничего не изменилось, и более 30 лет занимается именно геронтологией, разработкой методов и средств активного долголетия человека, первый применил методы классической диагностики старости. Вот я вас и раньше так представлял, и сейчас я вижу, что ничего не изменилось, а вы молодеете, вы не стареете, вот я смотрю на вас.
Вы знаете, я только, можно сделаю маленькую ремарочку?
Да, вы для этого сюда и пришли, смотрите, чтобы делать даже не маленькие ремарочки.
Я не только
ремарочки.
Оригинальных документов, а не иллюстрированных документов, потому что есть еще иллюстрированные документы. Дело в том, что была организована комиссия по организации похорон Ленина, и... Авелю Янукидзе было поручено изучить документы врачей и принять решение о возможности публикования. И в результате было принято решение этой комиссии, там был, значит, Молотов, Бухарин, Янукидзе, о том, что возможно это опубликовать, но сделать правки процедурного характера. И основной доктор Ленина, первый доктор, который вел его в инсультном периоде, Алексей Михайлович Кожевников, он это сделал, и такой дневник... Существовал тоже, он называется дневник доктора Кожевникова. Вот он был напечатан, частично напечатан в 1991-1992 году в журнале, в историческом журнале в одном. Значит, и, соответственно, вот я имел доступ не к этому документу, который был иллюстрирован самим врачом, а к оригиналу, который вели три врача: Осипов, Кожевников и Крамер.
Я, вы знаете, хотел поговорить тоже на эту тему, и она у меня как бы записана, ну, последней в ряду моих, так сказать, ну, таких довольно актуальных вопросов к вам, ну, которые связаны со здоровьем человека вообще, а не речь не идет об умершем Ленине давным-давно. Но в связи с тем, что начали говорить на эту тему, позвольте я вот как бы с конца начну наш разговор, то есть затрону эту тему. И вот что я хотел бы сказать. Вот о вашей книге «Смерть Ленина», называется так, «Медицинский детектив», я ее читал, и это действительно похоже и на детектив, и на научные исследования, и оторваться не мог, клянусь. Я просто вот, я очень избирателен к разного рода литературе, в том числе и научной, и ваша мне пришлась очень по сердцу. Так вот, книга о его болезни. Сейчас опять заговорили о вожде пролетариата, как о светоче левой философии, который единственный был способен объяснить суть общественной жизни, и следование этому должно было привести к всеобщей справедливости. Это вновь становится модным. Ваша книга о его болезни, напротив, говорит о том, что он когда-то заразился постыдным или французской болезнью, как тогда называли, сифилис, и умер, совершенно лишившись ума. А в период его политической активности эта болезнь как раз и развивалась и вызывала агрессию в поведении, не сразу сказывалась внешне и даже не определялась психиатрами как психическое нездоровье в тот период. У меня же есть ощущение, что это все не может дать истинную оценку деятельности все-таки этого человека и является, ну, скажем так, одной из попыток очернения его личности как мыслителя и политика, пусть даже и с резко негативными последствиями управления, как полагают очень-очень многие. Поговорим об этом. Оцените его как врач и исследователь, как автор вот этой прогремевшей книги «Смерть Ленина», вот этот медицинский детектив. Да, кстати, я хотел бы еще задать вам попутный вопрос. Я просто слышал от вас же, что сейчас съемки документального фильма по мотивам вашей книги идут. И, кроме всего прочего, вам поручена очень большая научная статья в известном журнале «Историк».
Да, смотрите, я занимаюсь темой болезни Ленина с 1989 года. Я за эти годы собрал все версии, все данные в эмигрантской литературе, значит, в зарубежной научной литературе. Я знаю, кто какой министр, нарком, что когда сказал и сделал. Но суть моей историко-медицинской работы, в результате которой я сделал огромное количество выводов, они в конце книги есть, они носят, значит, токсикологический характер, значит, донтологический, подфизиологический и так далее. Характер, нет политических выводов. То есть здесь политики нету. А мы понимаем сегодня, вот глядя на ситуацию с ковидом, что инфекция, а ковид тоже инфекция, да, она, это не только взаимоотношение пациента и болезни. Это в том числе и состояние здравоохранения, количество врачей, возможность бороться с болезнью, и в том числе и количество пациентов. На сегодня, когда сифилис загнали под плинтус, хотя была после развала Советского Союза был скачок в 90-х годах, а в Соединенных Штатах продолжается рост с нулевых годов. Это социальная болезнь. Дело в том, что надо понимать, что тогда сифилис не носил такого характера, как мы сегодня говорим, постыдный. Его было очень...
Нет, я почему упомянул постыдный или французская болезнь? Потому что его тогда так называли.
Да. Французская, польская, кантонская.
Да-да, ну, я упомянул только самые популярные.
Да, в 18 веке звали Франс Венерой. Красиво, да?
Даже так, да.
Да,
Франс Венерой. Это я не слышал, да.
Да, необычно. Вот, значит, были очень необычные заболевания сифилисом мозга, были, тоже носили необычное название, не очень хорошо понимали. Буквально недавно, только в начале века, выяснили, что причиной нейросифилиса является тоже спирохета, а разделили гонорею, которую тогда называли перелоем, красиво, перелой, и сифилис, что это разные заболевания, в конце 19 века, то есть это буквально вот недавно было. Но лечить, к сожалению, как начали с начала 16 века, так и на протяжении, в том числе, и всех этих веков, лечили только ртутью. Вот буквально в нулевых годах появился новый арсенобензольный препарат на основе мышьяка, но, тем не менее, он не давал 100% лечения. Значит, я должен сказать, что больных с этим заболеванием было колоссальное количество. Что значит колоссальное количество? При тотальных осмотрах, значит, процент заболевших сифилисом в отдельных регионах, я не буду называть, потому что у меня в этом случае были звонки от, значит, читателей, что почему вы напоминаете именно наш регион, до 43% населения.
Да, это, конечно, цифра.
И в этой ситуации мы должны понимать, что когда сегодня нам говорят, что он передается только половым путем, ну, мы не забываем, что мы сдаем перед операцией соответственной реакции на РВ, да, то есть может передаваться еще и с помощью крови.
Ну, так называемые больничные.
Больничные, да,
да. Да, когда человек ложится в больницу, он делает там ряд анализов, больничные анализы. В том числе входит и этот анализ.
Да, но теперь, когда
мы
вернемся в 20-е годы, мы понимаем, что у нас страна только что из гражданской войны, никаких антибиотиков, никаких антисептиков, бинтов, там во многих случаях, значит, воды горячий, холодный, отопление, ничего этого нету. В бюллетене Наркомздрава 19-го года я нашел упоминание о том, что вдоль Уральской железной дороги поражение сифилисом у населения в поселках носило 100%. Представляете, что это было?
То есть практически все?
Да, практически все.
Даже дети? Они рождались от больных?
По данным Ипполита Васильевича Давыдовского, Давыдовского – это главный патологоанатор города Москвы. Мы все знаем Яузскую больницу имени Медсантруд с таким необычным названием, которое носит сегодня имя Давыдовского, великого патологоанатома. Он говорит о том, что, это он говорит в 50-х годах, о 20-х, о середине 20-х годов, в Москве более 5% населения, 5,2%, на вскрытии давало признаки сифилиса. Это значит, любой от младенца до глубокого старика. И Ипполит Васильевич заявляет, что эти данные, они не указывают о заболеваемости, которая носила, конечно, гораздо больший характер. Представляете, через 30 лет великий учитель, великий, значит, доктор, один из основателей Советской школы патологической анатомии, вместе с Алексеем Ивановичем Абрикосом, который скрывал тело Ленина, говорит о таких вещах.
Сколько было? А вот тот сейчас документальный фильм, который снимается вот по мотивам вашего произведения, вот эта «Смерть Ленина», медицинский детектив, это, во-первых, кто снимает, и, во-вторых, в качестве кого вы там участвуете?
Я выступаю в качестве одного из экспертов.
Одного лишь?
Одного из экспертов.
Несмотря на то, что вы автор всей этой книги.
Конечно, да.
Но... Вы собиратель этой книги, скажем так.
Ну, я, единственное, что я сделал, я получил доступ к этому документу.
Нет, нет, просто получить доступ, если это получил бы обычный журналист или обыкновенный писатель, который является врачом и прочее, то такая книга бы просто не вышла, не получилась.
Но, тем не менее, без доступа...
Это бестселлер.
Без доступа. Смотрите, дело в том, что столетие революции в России, столетие революции Великой Октябрьской, как ее называют, а 100 лет назад это был переворот, несомненно, даже большевики сами называли буквально до начала 30-х годов, конечно, это огромное событие, огромное событие. Вот я вчера был в Горках Ленинских, и мне научные сотрудники показывали книгу, где, значит, все венки Ленину, отдельная книга, вот такой толщины, да, наверное, страниц под 1000, где только оглавление с наименованием, значит, венков. Там очень интересные, например, есть подписи, например, «Гамлет», венок от Гамлета, монархиста, анархиста из Рима или Таганской тюрьмы. Вставляете, да?
Да, да, конечно.
Да, то есть, соответственно, это было знаковое событие, и то, что Ленин оставил знак в нашей истории, каждый поставит свой плюс или минус, это сам, но то, что лечили его врачи, только от Нейра Льюиса, это не вызывает никакого сомнения.
Что такое Нейра Льюис?
Нейросифилис. Различные.
Вот просто я знаю это, потому что я читал вашу книгу, и мы с вами уже беседовали. Просто я хотел бы, чтобы радиослушатель правильно понимал термин.
В данном случае это воспалительный процесс, который развивается, значит, в отставленном периоде времени, не у всех пациентов. Да, это связано с состоянием иммунной системы, который в данном случае имел форму поражение сосудов, и когда немцы, значит, нашего пациента лечили около 30 врачей, около, интересно, да, человек, который знает все о Ленине, говорит «около», не 30, а «около». Почему я говорю? Потому что непонятно, как считать. Там были еще дежурящие врачи, там были врачи, которые консультировали только один раз, консультировали доинсультный период, например, Салима сделал только одну, значит, одну визитацию. Даркшевич, великий невролог, входящий в тройку великих неврологов России того времени, московских неврологов, вел его в доинсультном периоде, кто-то делал операцию, значит, кто-то ассистировал на операции, непонятно, значит, и так далее. То есть кто-то участвовал в перевязках. Поэтому в этой ситуации, я говорю, около 30. Немцев было в инсультном периоде 8, из них 2 шведа. Остальные все были граждане...
То есть среди немцев еще 2 шведа было?
Да, было 2 шведа, да. Да. Угу. И был, в основном, значит, поскольку... Смотрите, как интересно. Дело в том, что копни любого русака, найдешь как бы прусака. У нас страны были очень близкие. Вот удивительно.
Значит, у нас с немцами всегда отношения свои, и близкие отношения, но они очень часто разрушаются и приводят к войнам, как известно. Смотрите, во всяком случае, о 3 войнах я могу вспомнить.
Да, но я читаю учебник профессора, сифилидолога Никольского, профессора Варшавского университета, Варшавского, который входил на территорию Российской империи, и он пишет, фамилия английского врача Хантер, пишет русскими Гюнтер.
Гюнтер
пишет. Германофила было. Врачи же ведь не только, значит, учились в России, они ездили и туда учиться многие, в том числе и среди врачей Ленина были врачи, которые ездили в Германию.
Да, я хочу сказать, что тогда дипломы русских врачей не рассматривались, как сейчас, они рассматривались как абсолютно такие же дипломы,
конечно,
как их коллег,
конечно,
которые получены в Германии, в Швейцарии, в Англии, во Франции, а порой даже и с большим преимуществом, потому что практика русских врачей, особенно вот в лечении таких болезней, как сифилис, который был очень распространен, в том числе и в России там, в связи с определенными обстоятельствами, известными нам, они, в общем-то, были шире, чем, скажем, у тех же немцев, у тех же швейцарцев, австрийцев. И, разумеется, основывались на их исследованиях.
Сифилис был угрозой государству существования, потому что это приводило к врождению. Как правило, это люди бесплодные. Обратите внимание, значит, если рождались дети, значит, то часто это было поражение, то есть это всегда было поражение, это опять, наверное, сифилис рожденный уже, это привело, значит, к поражению нервной трубки. Нарушалось развитие нервной системы. Это были или слабо жизнеспособные люди, или они отставали в развитии, в обучении и так далее. Поэтому, когда говорят, у Ленина был рожден сифилис, такие тоже версии есть, они, вся семья, на них посмотрите, чистые лица, нет Гитчинсоновской триады, это определенные признаки.
То есть он был единственный поражен этой болезнью?
Он не врожденный, это
приобретенный.
Причем мы не знаем источника. Я вот сказал, что бывает, было много очень бытового сифилиса с очень необычными пути передачи, которые сегодня быть не может. Например, значит, мы знаем, что было в гражданскую войну огромное количество беспризорников. Они просили денежку, они были агрессивны, но они просто просили денежку. Как Зинаида Гиппиус пишет, дай денежку, иначе укушу, я сифилитик. И кусали. А мы знаем, что с помощью, через кровь продаются. Потом были всякие жовки, когда давали жевать, значит, бабушке хлебушек, да, если у бабушки, значит, через кровь там есть какое-то заражение сифилиса. Я, конечно, понимаю, что это третичный сифилис, он малозаразный, но, тем не менее, было... Основной механизм был какой заражение? Конечно, половой. Половой. Работник уходил на работу в Москву, в Санкт-Петербург, там заражался, приходил, и вся деревня постепенно...
Ну, как Владимир Ульянов, Ленин, получил свою часть болезни, мы не знаем.
Мы и не можем. И мы сегодня в 50% случаях, венерологи говорят, мы не знаем. Вот смотрите, я, значит, буквально на днях общался с коллегой из Костромы, которая в нулевых работала в Кожвене. Я говорю, а сколько было сифилиса? Она говорит, колоссальное количество. Я, конечно, знаю статистику, все официальные Минздрава, колоссальное количество. Я говорю, а сколько ты видела с нейросифилисом? Людей. Ни одного. Сегодня вот эти вот, это заболевание...
То, чем он был поражен,
да,
Владимир
чем он
Ильич.
В тяжелой стадии, фактически. Mm-hmm. Я тут недавно общался с очень известным неврологом, значит, нашей страны. Он за свою жизнь видел всего лишь 2 пациентов нейросифилисом. Всего лишь. То есть можно сказать, что на сегодня наука, общественное здравоохранение во всем мире, и большевики часть этого мира... справились с этим заболеванием успешно. Оно спирохет эволюционирует, она под лечением тоже изменяется, ну, как вот ковид. То есть мы же имеем дело с наномиром, микромиром. Вокруг нас живут бактерии, вирусы, грибы,
архии. Да, это иная цивилизация, да.
Да, и, значит, мы должны понимать, что мы живем рядом с ними.
Параллельно им.
Да.
И не всегда мы можем влиять на них, а они на нас влияют.
А некоторые совершенно... Да, а некоторые для нас совершенно безвредны. Например, у нас в области, значит, в ротовой полости живет такая спирохета букалис. Щечная такая спирохета. Она совершенно безвредная.
Ну вот, что касается сейчас вот... Вы будете участвовать вот в съемках этого фильма в качестве эксперта, ну, по мотивам вашей книги,
да?
«Смерть Ленина». А вот я знаю, что вам еще, я это уже упомянул, что главный редактор Рудаков, вот, журнал «Историк», Рудаков бывал у нас тоже в студии здесь, и у него очень серьезный журнал,
да.
Я его очень уважаю, этот журнал, люблю его, он действительно научный, вам предложили написать статью на эту тему. Сейчас можете сказать тему, но хотелось бы, чтобы вы еще кое-что определили. Почему именно сейчас возник вот этот вопрос? Потому что это стало, как я уже в начале в вопросе отметил, что это стало модным, или потому что стал вопрос о перезахоронении Ленина? Вам не кажется? Что-то с этим связано.
Знаете, моя задача, вот мое мнение, не надо никого обижать. Да, значит, в этой ситуации в захоронении, вот мы видим, что происходит на Украине сейчас, когда ломают памятники культуры в том числе, да, это печальные такие явления. И для меня, как любителя истории, значит, я читаю...
И как знатока истории. Я знаю вас как знатока истории.
Я немножко знаю историю медицины. Я считаю историю медицины часть истории страны. Но в отличие от истории страны, это все-таки больше про болезни, которые выстроены во временном ряде последовательно. И особенность вот этой истории с болезнью Ленина, она документирована. Есть ограниченный характер врачей, непонятно, почему это, то есть кто придумал вот этот формат дневника, это же дневниковые записи, это же не история болезни. Он так и называется, дневник болезни Владимира Ильича Ульянова. Вот, тем не менее, значит, поэтому здесь не нужно никого обижать, выходов из этой ситуации, я знаю, что на 17-й год, на 100-летие революции уже 60% населения нашей страны уже считали, что надо захоронить спокойно тело, останки останков тела.
Останки останков.
Это
очень интересно звучит.
Да, это потому что...
И вообще мало кто даже верит, что это останки, потому что говорят, а кто знает, а может быть, это уже как бы нечто сделанное из каких-то материалов, которые, ну, ничем не отличаются от того, что было.
Вы знаете, да, но поскольку там, чтобы не было процесса гниения, удалены внутренние органы, мы знаем, что, значит, удален мозг, отсутствует сердце. Ну, там, я думаю, что остальных органов тоже нет. Ну, то есть вы понимаете, что это источник. Внутри нас живет микрофлора в кишечнике, особенно в толстом кишечнике. И, конечно, чтобы процесса гниения не было.
Ну, это известно, что в Древнем Египте при создании мумий сначала удаляли абсолютно все внутренние органы. Да. Их помещали в особые сосуды, мумифицировали тело без них уже.
Вы знаете, я не могу сказать политического решения. Но я могу сказать, что если будет захоронение Ленина, оно может произойти на 100-летие захоронения. Захоронение произошло 27 января в 16:00. Остановились проходы, заводы. Значит, вся страна плакала. Это реально. То есть это реально был любимец всего мира. Запрос Ленина – это запрос на справедливость. Вопрос другой, какими методами? Да?
Но и тем... какие последствия?
И какие последствия, да.
И кто пришел на смену?
И кто пришел на смену?
И как мы дожили до сегодняшнего дня?
Да, да. Но вот эта вот сказка о светлом будущем. Мы же русские всегда верим в сказки.
Она и лежит в мавзолее.
Да, да. Выходов может быть несколько. Если вы позволите, я расскажу, какие варианты возможны за мои 30 лет.
Я даже попрошу вас.
Ну, и самое простое, конечно, да, это дождаться, пока эти люди уйдут. Последователи. Но растет новое поколение, значит, большая часть не знает, кто такой даже Ленин.
Ну, не большая часть, но большая часть.
Большая часть, да.
Так, ударение немножко по-другому, да.
Да, есть такое дело. К сожалению, разговаривая с молодежью, понимаешь, что история прошла незаметно. Совершенно незаметно в их образовании. А это ведь части патриотического образования.
Что такое? У нас, знаете, да, я понимаю, у нас сейчас 2 минуты остаются до конца вот этой части беседы. Вы говорили о нескольких вариантах.
Да, да, первый вариант – перезахоронить на Волковском кладбище. Второй вариант – сделать огромный обелиск и перенести мавзолей в горки ленинские. Там есть музей. Соответственно, мы все знаем, что горки – это ленинское место, хотя это усадьба вдовы Савы Морозова. А третий вариант – это захоронить мавзолей на территории Красной площади, закрыть стеклом, сделать вход, чтобы это было подземное царство. Вот той гражданской войны, которая, я думаю, не затухает в наших умах.
Да, я все это понимаю. И все-таки вам предложили написать вот статью, еще там полторы минутки у нас есть с вами в этой части беседы.
Да.
О чем статья? Я имею в виду журнал «Историк».
Дело в том, что для разъяснения населения в 2004 году правительство выпустило такую брошюрку. Она так называется «От чего умер Ленин?». Это, значит, моя статья как раз так и называется «От чего умер Ленин?». И она рассказывает историю моей работы, историю этого документа.
Который... О том, как вы добывали документы.
Нет, его историю с 24-го года, что с ним происходило.
Ведь... А с самим Лениным?
С документом.
А, с документом.
С документом.
С этим... с Лениным понятно, что происходило,
да,
уже.
Да, эта история имеет отдельное развитие.
Он переместился в мавзолей вскоре.
Да, но с документом-то что было дальше? Это же целая отдельная история. И как мне выдали Значит, это просто волшебство.
Вам выдавали с разрешением, конечно, на Лубянке, я так понимаю.
Я думаю, что да. Поскольку я обращался в эту организацию изначально, я думаю, что все это было с учетом и ситуации, и моей личности, и то, что я не умею врать, и то, что я могу сделать это в спокойном, взвешенном подходе с профессиональными точки зрения.
Мой собеседник, врач-гериатр, невролог, спортивный врач-нейрофизиолог Валерий Михайлович Новоселов и автор книги «Смерть Ленина», о чем мы сейчас говорили. И мы продолжим нашу с ним беседу во второй части вот нашей встречи. Она произойдет после уже там новостей и очень небольшой рекламы.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Еще раз поздороваюсь с теми, кто только сейчас пришел, и напомню, что мой собеседник, врач-гериатр, невролог, спортивный врач-нейрофизиолог Валерий Михайлович Новоселов, который автор прогремевшей книги, бестселлера «Медицинский детектив», мы, так он обозначен, «Смерть Ленина», описывающий болезнь, которым болел Владимир Ильич Ульянов Ленин, и от чего он ушел из жизни. Мы говорили обо всем об этом вот в прошлой части, и сейчас перейдем, с позволения Валерия Михайловича, к более актуальным каким-то вопросам сегодняшнего дня. Я говорю о старости. Недавно я прочитал в интернете высказывание о том, что агрессивность поведения людей за 60 лет, 60+, в особенности это касается все-таки мужчин, является прямым доказательством того, что такой человек уже через несколько лет будет подвержен очень быстрому развитию болезни Альцгеймера, и станет по-настоящему опасным для близких людей, соседей, возможно, даже и коллег по работе, потому что нередко он, такие люди еще и работают. Пенсия не позволяет иной раз просто уйти на пенсию по-настоящему, а приходится выходить на работу даже древним старикам. Так ли это? А если так, то в чем выражается такая агрессия вот этого человека, и как с этим быть близким людям? Всегда ли это все-таки прямой знак начинающегося заболевания, которое вообще не подлежит лечению? Если судить, кстати, по вашим книгам, вот у вас есть книга «Альцгеймер» и ряд других книг, связанных с этим.
Несмотря на длительное уже более столетия изучение мозга, все-таки это остается табло раса.
Очень... Чистая доска.
Да, совершенно
это
верно.
Это с латыни, да.
Совершенно верно, да. Волей-неволей механизмы, которые мы используем для изучения этого мозга, они по сравнению с его сложностью не позволяют нам вникнуть глубоко в процессы, которые происходят. Очень многие термины, которые мы используем, носят сложно бытовой, поскольку они возникли гораздо ранее, например, память, да, интеллект, сознание. Спросили бы у специалиста, физиолога, даст один, психолог, даст другой, значит, невролог даст третий и так далее. Но то, что это очень хрупкая конструкция, очень хрупкой конструкции, подвержена как внешним заболеваниям, травмам, так и в том числе и возрастным изменениям. Это не вызывает ни у кого сомнений. Мозг теряет, начиная с 20 лет, приблизительно где-то 3% своих невронов каждые 10 лет. То есть где-то 0,29%. В чем разные области по-разному. И поскольку мы все очень разные, у нас в том числе и разный объем мозга, да, то есть мужчин, хотя у мужчин в целом он побольше на 100 грамм, имеется в виду взрослого человека, и дети рождаются тоже, у девочек поменьше мозг, у мужчин побольше.
Кстати, это не говорит о том, что мужчины умнее женщин.
Нет, нет.
Я хочу это сказать, чтобы женщины, которые нас слышат, чтобы они не думали, что мы именно добиваемся такого вывода. Это совсем не так.
Просто...
Величина мозга не говорит ни о чем.
Это просто слово, даже ум. Это тоже метафорический, это зонтичный термин, что такое ум. Вот мир человек умный, он разве не совершает глупости? Мы знаем великих ученых, которые совершали в своей жизни совершенно глупости. Да, вот, поэтому,
но мозг медведя, наверное, весит больше, чем мозг человека. Я так думаю, крупного медведя.
Я могу сказать, что шимпанзе где-то весит 500 грамм.
А человек? человеческом...
Где-то 1370.
Ну, шимпанзе. Ну, а я говорю о медведе, допустим. О крупном животном я имею в виду.
Ну, слона может еще больше.
У слона еще больше, но он же не значит, что он умнее есть такой своего погонщика.
Да, да, есть такое понятие индекс цифилизации соотношения.
Да, это я просто говорю, да, о том, что мужской мозг и мальчика может быть, так сказать, больше, чем у девочки или у женщины, но это ни о чем не говорит.
Это разные конструкции эволюции. Разумеется. Женский мозг и мужской мозг. Угу. Это вот просто разные немножко. Но женщины живут дольше. Они живут в нашей стране процентов на 14 дольше, а в мире живут они в среднем где-то процентов на 7 дольше, чем мужчина. Это просто разные степени надежности конструкции биологической. Принципиально у многих видов, у большинства, наверное, видов биологических, самки живут дольше.
И все-таки вот мой вопрос насчет агрессивности, особенно, кстати, среди мужчин, да, 60+, это говорит о том, что очень скоро может наступить Альцгеймер с очень опасными последствиями?
По моим наблюдениям, вот эти люди агрессивные, они находятся в постоянной симпатикотонии. Симпатикотония – это очень много адреналина. Стресс. Что такое стресс? Это человек постоянно находится в избыточном потреблении кислорода. А кислород – это газ токсичный для нашего организма. Он нам нужен, вот дуализм природы. Он нам нужен, но он же является токсичным. Соответственно, если мы потребляем, начинаем вот... И наши системы с возрастом, вот вы сказали 60+, они начинают работать хуже оксидативной защиты. И это проявляется в том, что люди вот сейчас вот часто в стрессе, да, особенно в городах, посмотрите, как они себя ведут на дорогах, особенно, да, соответственно, если они не принимают в этот момент, не занимаются в спортзале, есть такое еще понятие, как стероидная агрессия, когда на приеме анаболических стероидов, а сейчас бывает, что люди 60+ идут в спортзал, и там им инструкторы...
У меня будет вопрос, если мы
потихонечку, дойдем до него. Потихонечку им подсовывают, потихонечку. Uh-huh. Я вот только на днях общался с одним, значит, пациентом, ему 60+, он бегает марафоны, триатлоны, плавает, все на очень высоком уровне, по каждому виду спорта триатлон. И вот тренеры, значит, инструкторы подсовывают даже анализы, какие делать. Причем анализов не один, два, а две странички. Представляете, я говорю, то есть смысла в этом нет никакого. То есть это вот когда врач избыточно назначает, тоже частое явление в нашем мире, когда врачи выводят на высокий чек по анализам, по назначениям.
Ну да, это стоит денег.
Да, это стоит денег.
Кто-то зарабатывает.
Да, и вот почему я противник, значит, частной медицины, как вот такой большой системы все-таки.
То есть не просто частной медицины, а именно это ее части, да?
Я сторонник, что если мы собрались в определенное общество, которое называется государством, оно для чего-то должно быть. Вот образование и медицина, они должны быть для каждого человека.
Я боюсь, вас обвинят в консерватизме.
Да, я консерватор. Я к старости стал консерватором.
О, вот я об этом и спросил, 60+, да. Агрессивность.
Но я не агрессивный.
А Альцгеймер?
Вот, значит, смотрите, какая ситуация. Мы не знаем механизм Альцгеймера. Те, кто говорят, что знают, обманывают, к сожалению. С самых высоких трибун рассказывают теорию амилоидного каскада. Я сторонник... Во-первых, я знаю десятки, может быть, сотню гипотез. Я занимаюсь темой Альцгеймера и деменции, синдрома деменции в целом, любой природы, с начала 90-х. И вот как раз в 90-х, после того, как Рейган заявил, президент Рейган США заявил о том, что у него Альцгеймер, начался какой-то всплеск интереса к этой. Я в 80-х годах, будучи студентом, получал карточки, такая была, карточки Винити. Это, значит, короткие summary статей, на карточках они приходили, такой кирпичик. И уже тогда половина этих, из 200 карточек, это был Альцгеймер. Это очень серьезная проблема, потому что люди стареют, общество стареет еще быстрее, количество людей старших возрастных групп растет еще быстрее. Например, людей старше 60 лет сегодня более 700 миллионов на планете, а к 50-му году будет 2 миллиарда.
Да, впечатляет.
А людей старше 85 лет вырастет в 4 раза по сравнению с сегодняшним числом.
Ну, значит, получается, что все-таки к моему вопросу, что если человек агрессивен, там, плюс 60+, это вовсе не значит, что он вот-вот сейчас впадет в Альцгеймер или в какую-нибудь деменцию.
Нет,
еще.
Сразу нет, но это это плохой прогностический признак.
Вот всякую деменцию обычно сводят к болезни Альцгеймер. Ну, принято. Но все ли явления постарения мозга похожи? И еще одно время появилась гипотеза о том, что деменция может быть и в каких-то случаях результатом заражения особым агрессивным вирусом. или иным опасным микроорганизмом, который ведет к необратимым процессам в мозгу человека. Якобы даже возможно заражение человека человеком. Вы меня выслушайте до конца, потому что, ну, сейчас поймете почему. Например, те, кто ухаживает за такими больными или просто находится, ну, в длительном близком контакте. Включая, кстати, людей, которые с ними там близко работают. Так ли это? Мы уже с вами об этом, кстати, говорили.
Да.
В предыдущих программах. И я даже сейчас произнес почти в тех же выражениях давно обращенный к вам мой вопрос. Но дело в том, что на днях мне пришлось увидеть некую работу, которую я не смею назвать истинно научной, о том, что человечество подвергается атаке вирусов, способных сузить время молодости и привести большую часть населения к раннему постарению и даже к уходу из жизни. Якобы есть лаборатории, которые работают над созданием таких вирусов, чтобы предложить за баснословные деньги эти вот вирусы политиканам, а те, дескать, в дальнейшем используют их для сокращения населения, которому теперь уже не нужно будет платить пенсии по старости, и таким образом омолодится экономика. Даже вирусы, называемые ковид, о котором, кстати, вы уже упоминали в разговоре, во всем мире очень многие, включая вполне разумных людей, так и говорили о ковиде. Многие выдавали это за результат длительного анализа болезней, вызывающих деменцию, скорый уход из жизни – очень большой категории пожилых людей. Это выдумки, глупость, безграмотность, или же за этим все же стоит нечто серьезное, но пока еще не доказанное или не сформированное. Вы сами наскочили на этот вопрос.
Ну, мое мнение, что здесь есть такой интересный феномен, что негативные новости лучше цитируются. Они более лайкабельны. К сожалению, есть люди, которые вот на этом негативе делают себе имя, значит, и в том числе и ученые, они получают гранты. Вот, например, один из консультантов президента Соединенных Штатов Америки, Энтони Фаучи, известный иммунолог, который давал прогнозы, что будет несколько сот миллионов там, или десятков миллионов погибших Соединенных Штатов Америки. Это же моделирование. То есть с помощью моделирования можно делать любые выводы. Я наблюдал за его статьями по испанке, по испанской болезни, правильное название. У него, например, через запятую идет точная цифра избыточной смертности Соединенных Штатов Америки. Четкая цифра 475 тысяч. А на остальной весь мир, значит, 100 миллионов. Там через запятую. А как же так, если Америка составляла в тот момент 1/17 часть планеты?
То есть, получается, это математическая билиберда.
Это глупость. Да, да, но тем не менее, смотрите, мы сейчас не можем никого напугать сифилисом. Мы не можем напугать никого сегодня сыпным тифом периода гражданской войны.
Так называемый. Или там черной оспой.
Да, да. Вот оспа, не напугаешь никого, а вирусами пугать можно. Мы на сегодня, к сожалению, вот в этом информационном потоке, который мы получаем через дупло смартфона, да, значит, мы получаем же не вирус сначала, мы сначала получаем его информационную часть. Мы встретились с ним сначала по телевизору или в новостях в Ютубе. Вот. Это вот интересное... То есть, наверное, в понятие пандемии надо вносить в том числе информационную составляющую. Если на самом деле смертность не очень высокая, то есть за несколько лет умерло около 6 миллионов человек от ковида. За эти же несколько лет умерло по 300 миллионов человек от всех причин во всем мире.
От других болезней?
От всех других причин.
Болезней или причин?
Всех причин.
Ну, то есть от всего?
Смертность, общая смертность? Да, 300 миллионов на планете.
И 6 миллионов это как бы составляет это очень маленький процент.
Ну да. Причем это люди в основном старшей возрастной группы. Особенность ковида была в чем? В том, что особенно первой волны гибли люди самых-самых возрастных групп. Это болели, заболевали, более тяжелые последствия были у людей с возрастзависимыми заболеваниями, так называемыми. Это сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа, онкозаболевания, гипертоническая болезнь. Вот именно по ним ковид бил, и для них был наиболее опасен. Молодежь просто разносила его.
Разносила его, да. А значит, все-таки то, что я сказал о том, что это глупость, что это вот такие вирусы разрабатываются специально для того, чтобы сократить старое население, перестать им платить там пенсии, потому что стареет население Земли, это глупость. Это даже не стоит обсуждать.
Я бы сказал, что нет. Несомненно, население стареет. Это глобальный процесс. глобальный – это быстрый процесс, значит, продолжительность жизни.
Это вообще процесс оздоровления медицины, скажем так.
Да, и вообще здравоохранение в целом, в том числе и ВОЗ, который сам ВОЗ, сама организация здравоохранения являлась фактором, значит, переведения, значит, тумблера здоровья планеты в положение нездоровья. Вот эта паника, которую вот они крикнули, да, о том, что пандемия в эфир, она не носила никакого смысловой нагрузки, потому что между эпидемией и пандемией, значит, никаких дополнительных мер приниматься не должно. А поскольку это было объявлено, когда в нашей стране было еще не было, значит, даже один или два пациента, ни одной смерти, а многие регионы страны были вообще без пациентов в Южной Америке, в Африке вообще смертность была низкая. Вот. То есть ясно, что последствия ковида будут серьезные.
Давайте вернемся к проблеме старости. Да. Кого постигает старость раньше, мужчин или женщин? На чем это вообще сказывается? Мне известны многие явления, когда старость на внешних признаках человека, ну, совсем почти не отражается, или постарение, скорее всего, стареет его психика. Он совсем не чувствует себя стариком или там старухой, уж простите, пожалуйста, дамы, а напротив начинает молодиться, вызывая усмешки у посторонних и у коллег, выбирая не только несвойственную возрасту манеру поведения, одежды, особенно одежды и правил жизни, но еще и усиливает эти явления. Дескать, вот посмотрите, старый человек, который помнит самые давние события истории, а как он молод в душе. Как энергичен и весел. Это здоровое явление? Или все же как раз говорит о том, что человек подвержен какой-то особенной форме деменции, которая ведет к изменению здравой самооценки, к стремлению казаться чуть ли не ребенком или даже, ну, просто молодым человеком или девушкой? Это и есть признаки деменции, вообще-то умственного расстройства, слабоумия. Веселый старик или старуха не у всех вызывает чувство радости, а бывает, что и жалости, и даже испуга, например, у меня так происходит. Давайте разберемся в этом типе постарения, ведь это порой раздражает куда более адекватных по поведению его сверстников. Прошу.
Дело в том, что старость очень разная. Она бывает совершенно. Сейчас очень много людей действительно в хорошем качестве. Они выглядят моложе их сверстников. Это не исключает того, что есть люди и в пожилом возрасте, а пожилой возраст у нас 60 лет, до 74 включительно, что они выглядят гораздо хуже, чем их сверстники. Но одновременно есть такое явление, да, люди теряют меру, с возрастом происходит изменение интеллекта, и заостряются определенные психокардиологические особенности. И есть такие люди, которые действительно молодятся, но вот поскольку в этой мере самой нет меры, мы не знаем, где надо остановиться, и эти люди не знают. Да, действительно, это бывает в таком гротескном варианте, особенно когда делают массу пластических операций. Часто, поскольку денег много нет, у людей делают в местах, где этого не стоит делать.
Выбирают молодых партнеров или партнерш.
Да, это тоже явление, да. Вот.
Бросают старую жену или уходят от старого мужа.
Мы это наблюдали по телевизору.
Это что, по телевизору? Это в жизни порой? Да. Это прямо как бы соседи?
Ну да, мы думаем, что те герои, которых мы любим, это тот же самый артист, да, но вот это на самом деле не так. Да, поэтому это нехороший признак. Дело в том, что не все когнитивные изменения являются деменцией. Деменция является лишь той степени выраженности когнитивные нарушения, которые требуют уже, ну, они имеют, во-первых, нарушение одной функции, это, как правило, это память. Вот, и в результате этих нарушений человеку нужна помощь.
А, кстати, не только память, но у меня даже есть вопрос утеря юмора, например.
Совершенно верно. Ну, бывает, начинается деменция с поведенческих расстройств. То есть, у человека нормальная память, но вот у него поведение меняется. В том числе, юмор – это очень тонкая настройка интеллекта. Надстройка. Она не у всех есть. Причем, юмор носит определенный характер. Он может носить атрибутивный. Ну, например, ясно, у капитана в корабле, он свой, у повара там свой, у англичан.
У прапорщика свой.
Конечно, это же...
Так, что будем грузить, алюминий или чугунь?
Ну, конечно, я помню своего прапорщика в армии, Мишу Нестеркина, конечно, это свой был юмор. У англичан свой юмор. И когда у человека есть юмор, он теряет вот чувство такта. Вот смотрите, какой у Жванецкого или у Райкина какой был юмор. Это же вот высший уровень. Вот, а посмотрите сейчас на вот эти вот, значит, выступления...
Всяких бабок и дедок.
Да, 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 да.
Ну, просто жалко.
Да.
Просто
да.
Жалкие люди, да.
Да, жалкие. Вот, и в этой ситуации, соответственно, если был юмор, хорошего качества юмора, да, и он начинает теряться, это вот, значит, это голограмма мозга. Что такое голограмма мозга? Это 100 миллиардов нейронов, у каждого нейрона от 10 до 100 тысяч синаптических связей с соседними. То есть это вот просто колоссальная, то есть какая-то конструкция гораздо сложнее, чем наша ДНК. Хотя ДНК тоже 3 миллиарда оснований, вот, упакованные в ядре клетки. Вот. Поэтому, когда вот это начинает рушиться, конечно, да, надо принимать какие-то меры, думать.
А знаете, в связи с тем, что мы с вами люди с юмором, это мы знаем, мы с вами любим пообщаться, и не только в эфире, а так просто поболтать даже, переписку какую-то затеять, и всегда посмеемся. Вот, и я всегда очень хорошо, кстати, понимаю то, что вы пишете, и надо над этим очень, так сказать, там, даже громко смеюсь. Вот, так вот, многих состарившихся людей, и поэтому мы поговорим сейчас на тему, которая тоже смешная. Многих состарившихся людей, в первую очередь, конечно, мужчин, приводит в отчаяние утрата здоровых половых функций. Это смешно. И они начинают прибегать к различным ухищениям. Ну, порой даже и это не смешно, опасно не только для них самих, но и для тех, на кого они направлены. Это еще менее смешно. Они предпринимают такие действия, которые, как им кажется, уравнивают их возможности с более молодыми или же сохранившими свою потенцию особями человека. Там приятель, друг, который рассказывает страшные истории о том, сколько раз и как, и когда, и где он, и при каких обстоятельствах в возрасте за 75. Вот. Давайте поговорим об этом, и пусть даже он... Ну, конечно, очень деликатный вопрос. Я, конечно, пошутил, что это шутка. Но это коснется рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, абсолютно всех. И мужчин, и женщин, повторяю, в первую очередь мужчин, ну, в связи с физиологией деторождения.
Да.
Детозачатие, скажем
да,
так.
Да, несомненно, да. С возрастом сексуальная функция мужчин постепенно снижается, соответственно, на стыке 5-го и 6-го десятилетия это начинает проявляться более заметно. Но здесь надо сказать, что, во-первых, этому можно противостоять, да, соответственно, здоровый образ жизни, отсутствие заболеваний, в том числе переносимых половым путем, так называемые ЗППП, да, отсутствие их, соответственно, это гарантия сохранения сексуальной функции как можно в дольшем хорошем качестве. Мне вообще нравится этот термин «расширение границ активного возраста». Если мы сегодня живем дольше, а сегодня москвичи, мы же говорим, Москва находимся, да? Живут столько же, сколько в Нью-Йорке, значит, и в Париже, значит, это мужчина живут за 70 лет, женщина...
Знаете, я вас обрадовали расстроен, нас слушают почти везде. Хотя мы говорим с вами в Москве, и мы являемся региональной радиостанцией московской, конечно.
Да, да, несомненно. Да. То есть на сегодня москвичи живут, Москва и Санкт-Петербург живут дольше, чем все регионы. Все регионы. Я оставлю отдельно кавказские регионы, там со статистикой своя, как бы определенно есть проблема. Вот. Но, тем не менее, такая ситуация, что на сегодня человек является долгоживущим. Долгоживущим, если взять показатели продолжительности жизни, имеется в виду показатели ожидаемой продолжительности жизни, который в начале прошлого века, 19 века, назывался вероятностной или предполагаемой, или расчетной, да, то, конечно, мы сегодня живем в два раза больше, потому что была колоссальная детская смертность, высокая...
И это продлевает и половые функции, вы имеете в виду?
Имеется в виду, что человек...
Но все-таки, когда человек уже за 60, мужчине, да, и женщине тоже, то...
Нет,
соответствующие
да, позиции. Нет, ну, есть люди, у которых сексуальная функция, она сегодня для них важна. А есть люди, которым важна. Такие мужчины есть. Вот у меня, по моей позиции, если она важна, то она пускай будет.
И тогда можно применять препараты.
Да, в том числе.
Если эти препараты влияют, скажем, на работу сердечной мышцы или
это
сосудов?
Есть определенные критерии.
В том числе головного мозга?
Есть определенные критерии. Да, соответственно, есть анализы на тестостерон, да, состояние простаты, определенный анализ на простатоспецифичный антиген. Есть жалобы, то есть если есть жалобы, то... Есть, то есть определенные клинические критерии, по которым можно применять препараты или не нужно. Вот, например, опять спортивные клиники какие-то или спортивные какие-то центры, они рекомендуют, бывает, что у человека нормальный тестостерон общий, Да, вот, а ему рекомендуют все равно, как бы, для поднятия. Но ясно, что...
Он там и тяжести поднимает, и пускает на велосипеде ездит. И...
Да, бывает, а бывает все равно...
И женщину мимо не пропустит, да. Сказать, взглядом во всяком случае.
Бывает, что люди на сегодня, вот они перетренируются очень сильно, то есть вот у них пошло. Вот он подтянулся, у него упал вес, глаз заблестел, значит, уровень гликемии нормализовался. Вот, он пошел в зал, и у него идет... У него получается. И ему как бы говорит, ну, давай добавим тебе немножко тестостерона для того, чтобы тебе там в пятницу или в субботу выйти на подиум и показать свое тело в 75+. Там. Такие тоже случаи есть.
Ну, это как бы нечастое явление. Но...
Нечастое явление, да.
Но, к сожалению, это...
И там тоже люди разные, например.
И можно не выдержать.
Да. У некоторых люди качают руки, а смотрят, что у них надряхлый зад, чем они почему-то его показывают сами там вот в этих залах, вот тоже раздеваются. Есть такая тоже...
То есть всему хорошо в свое время.
И мера.
И мера.
Да.
Поверьте человеку, который со мной говорит об этом, потому что это врач-гериатр, это невролог, спортивный врач, кстати, и нейрофизиолог Валерий Михайлович Новоселов. Валерий Михайлович, я... В очередной раз благодарю вас за то, что вы нашли для нас время.
Спасибо.
А у вас его очень мало, этого времени, я это знаю. Спасибо, и я просто убежден, что мы с вами еще раз здесь увидимся и поговорим, кстати, по результатам того, что вы сейчас делаете, да. По съемке фильма, по написанию статьи в журнале «Историк». Я рад, что вы у нас. Спасибо.
Вам спасибо.
Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.